Я думаю, нам пора предоставить слово следующему докладчику, которым является Андрей Вадимович Смирнов. Пожалуйста.
Спасибо. То, о чем я буду говорить, это попытка, в общем, осмыслить то, чем я занимаюсь, то, чем занимаются мои коллеги, в контексте, в более широком контексте, в контексте арабистических и исламоведческих исследований. Поэтому я и назвал свое выступление таким образом, как я понимаю философское исламоведение, то есть моя трактовка этого понятия, и в скобках предварительный набросок типологии арабистики, поскольку я не претендую ни на какой окончательный или даже исчерпывающий характер той классификации и той типологии, которую я хочу вам предложить. Это именно некоторый набросок, и я буду рад, если вы дополните или опровергнете меня. Первый мой тезис. С моей точки зрения, арабистические и исламоведческие исследования можно разделить на две, как бы, большие группы, разные группы, по типу исследования, то есть по тому, как исследователь подходит к своему предмету. Вот к первому типу я бы отнес конкретные исследования. То, что может быть адекватно или неадекватно, но называется case studies. И ко второму типу исследования я бы отнес попытки осмысления своего предмета в более широком контексте. Я пока выражаюсь вот так, слишком, может быть, обще, но дальше я конкретизирую это. Что касается конкретных исследователей, ну, когда исследователь занимается тем или иным мыслителем, или тем или иным текстом, или каким-то узким периодом истории и так далее. В общем, сами по себе вот такого рода исследования не нуждаются в оправдании. Нет никакого сомнения в том, что такие исследования составляют, вообще говоря, базис арабистики и исламоведения. И, как мне кажется, я не проводил вот статистических исследований, таких, как провела профессор Бафиони, но мне кажется, вот мое интуитивное ощущение, что таких исследований сегодня большинство. И это правильно, поскольку белых пятен на карте исламоведения и арабистики слишком много, чтобы подобные исследования могли бы, так сказать, исчерпать себя. Замечательные результаты этого типа исследования. Ну, достаточно упомянуть фундаментальную энциклопедию ислама, которая является таким титаническим достижением прежде всего западной арабистики и исламоведения и другого типа энциклопедии такие. Но вместе с тем, вот помимо всего этого, помимо, так сказать, естественности вот этих конкретных узких исследований, мы имеем и определенное, ну, если хотите, идейное или идеологическое оправдание, философское оправдание такого рода подхода. Это связано в значительной мере с, ну, с влиянием или даже господством постмодернистской философии на Западе, когда говорят, что, в общем-то, обобщать, генерализировать вообще нельзя, и это слишком поспешно, не нужно вообще переходить никаким генерализациям. Ну, скажем, когда говорят, что есть разные суфизмы, но нет суфизма, можно ли говорить вообще о суфизме и так далее. Так что вот эти конкретные исследования, с одной стороны, являются естественным базисом арабистики, с другой стороны, они все же связаны иногда у ряда исследователей с определенным взглядом на предмет. Но все-таки от этих конкретных исследований исследователи, которые ими занимаются, все равно, как правило, вынуждены переходить вот ко второму типу дискурса, научного дискурса, то есть вписывать свой предмет все-таки в более широкий контекст. Ну, хотя бы, когда исследователь, который занимается Ибн Араби, он вынужден говорить о том, что Ибн Араби один из представителей суфизма, а может быть, самый выдающийся представитель суфизма, а значит, нужно делать какие-то общие выводы о суфизме. В общем, это естественный переход, я хочу сказать, естественный переход от конкретных исследований к исследованиям в более широком контексте. Что касается вот этого второго типа исследования, то, в общем, доминируют, на мой взгляд, сегодня в исламоведении и арабистике два подхода, которые коррелируют, которые связаны и даже являются прямыми продолжениями двух подходов, известных в философии истории и в понимании путей развития человеческого общества, человеческой культуры. Я имею в виду универсалистский подход, универсалистское прочтение, и то, это с одной стороны, и то, что называется цивилизационным подходом. Универсалистский подход, он более, так сказать, древний, вот, а что касается, ну, он ведет начало в европейской мысли, по меньшей мере, от, значит, с периода классической греческой философии. Что касается цивилизационного подхода, то, как правило, все-таки его начинают вот с середины XIX века, с момента выхода книги Данилевского «Россия и Европа», где впервые были отчетливо сформулированы принципы этого подхода, ну и который затем был развит Шпенглером, Тойнби и другими. Значит, что касается, вот я кратко остановлюсь на основных характеристиках этих двух подходов, и они же и проявляются в том, как арабисты и исламоведы подходят к предмету своего исследования. Универсалистский подход исходит из существенного единства человечества и рассматривает культуры и цивилизации как форму единой линии развития, относя различия за счет специфики. Специфика никогда не может соперничать с общим, который имеет приоритет в отношении специфики. Вот. Эта позиция имеет очень серьезное и существенное, значит, философское обоснование, она фундирована опытом развития западной цивилизации, у нее есть масса, так сказать, следствий и выходов из нее. Но для меня сейчас важно рассмотреть следствие этого понимания, этой позиции, для арабиста или для исламоведа, если он занимает такую позицию в отношении своего предмета исследования. С моей точки зрения, есть два следствия из этого. Первое – это то, что инокультурный исследователь, то есть в данном случае европеец или западный ученый, в отношении арабской культуры имеет приоритетный доступ к некой универсальной науке, поскольку вот этот универсалистский подход, естественно, он требует универсальной науки, а универсальная наука – это как раз та наука, которая развита на Западе. Значит, исследователь, представляющий западную культуру, имеет приоритетный доступ именно к этой универсальной науке, которая и прилажена к своему предмету, который постулируется как универсальный. И вот в этом, сколько бы мы ни критиковали европоцентризм, и сколько бы мы его ни замалчивали, значит, следуя идеологии политкорректности или какой еще угодно идеологии, но в этом неустранимое гносеологическое основание того, что европоцентризм, изгнанная, так сказать, дверь, будет возвращаться все равно в окно. И второе следствие этой позиции следующее, что исследователь, который инокультурный исследователь, ну, в данном случае представитель западной науки или российской науки, арабист или исламовед, имеет в своем распоряжении единственный язык, язык европейской науки. Очень часто об этом говорят так, как если бы это было уже решением проблемы, а не самой проблемой. Но ведь из этого следует, а это опять это неизбежное следствие изначальной диспозиции вот этой универсалистской, из этого следует, что исследуемые феномены культуры, то есть в данном случае араб-мусульманской культуры, должны подгоняться под категориальную сетку западного исследователя. Ну, за примерами тут ходить далеко не надо, любой может набрать их, так сказать, десятками. Но возьмем самые такой вот, часто встречающиеся, например, еще с конца XIX века и до настоящего времени вот в арабистических, исламоведческих исследованиях можно встретить известную триаду теология, философия, мистицизм, которые характеризуют исламскую культуру, исламскую теоретическую культуру. Понятно, что эта триада взята из, так сказать, опыта западной культуры, но мы можем спросить, а что такое теология применительно к исламу, собственно говоря? О чем идет речь? Речь идет о каламе, речь идет об акиде, о чем идет речь? Да? Просто теология. Вот. Теология, философия, мистицизм. А мистицизм – это что? Вроде бы суфизм, а только суфизм. Понимаете, возникает очень много вопросов вот при, значит, таком подходе. Теперь, что касается цивилизационного подхода, то у него изначально другая позиция, да? Он исходит из содержательно выраженных отличительных черт отдельных цивилизаций, которые делают каждую из них уникальной. Вот я не мог задать вопрос, к сожалению, профессору Эль-Джанаби, но мне кажется, что то, что он говорил, в каком-то смысле близко или перекликается вот с таким подходом, если я, конечно, его правильно понял. В пределе, о чем любят говорить критики, не сами представители цивилизационного подхода, а критики цивилизационного подхода. Так вот, в пределе, конечно, значит, эту уникальность можно трактовать, если хотите, как непроницаемость цивилизаций, которые представляют в силу того, что они являются такими уникальными и целостными образованиями, своего рода монады, которые непроницаемы для других. Вот эти два подхода, универсалистский и цивилизационный, представители универсалистского подхода гораздо больше, чем цивилизационного подхода. Они противостоят друг другу и в общей философии истории, но мне кажется, что и в арабистике, и в исламоведении. Вот один пример. Ну, скажем, универсалистский подход. Известная выдающаяся исследовательница, уже покойная Анна-Мария Шимель, если взять одну из ее последних книг, если не последнюю, которая называется «Deciphering the Signs of God», «Расшифровать знаки Бога». Об этой книге Читик сказал, что это главная книга Шиммель. Как она построена? Она построена следующим образом. Автор берет, собственно, она это и не скрывает, наоборот, она с этого начинает свою книгу, что она берет общую схему из книги немецкого автора Фридриха Гейлера, которая называется «Форма и сущность религии», и применяет ее как универсально, как априори универсально приложимую к исламу. Она так и пишет: «По предложенной им модели я построила свою книгу. Религиозный опыт здесь трактуется как постепенная, так сказать, миграция от периферии к центру, как система концентрических кругов, где начальный опыт начинается с очень таких далеких кругов и постепенно идет к центру». Вот в этом и состоит смысл расшифровки знаков Бога по ней. Это, значит, ну, всякий знает, что книги Анны-Марии Шимель очень интересные книги, но посмотрите, они ведь построены таким образом, что они, как бы сказать, идут от схемы к иллюстрации. То есть вот эта априорная универсалистская схема, она имеет приоритет в отношении того материала, которым иллюстрируется. И поэтому ислам, вот, скажем, в ее книгах, он предстает как очень пестрое такое, пестрое, ну, полотно, и из совершенно из разных областей культуры берутся какие-то примеры, отдельные примеры для того, чтобы проиллюстрировать эту схему. Ну, в принципе, это известно, что так всегда можно сделать. Всегда любая, значит, эпистемологическая конструкция может быть проиллюстрирована или может служить средством интерпретации своего объекта. Вот. Что касается цивилизационного подхода, то здесь я бы в качестве, он гораздо меньше распространен, в качестве примера я бы привел книгу Александра Александровича Игнатенко «Зеркало ислама», которая вышла в 2004 году, надеюсь, все ее знают, ну, по крайней мере, русскоязычные читатели, очень интересная книга, сама по себе и по своему материалу, и по выводам. Вот это, как мне кажется, типичный образец цивилизационного подхода, где даются характеристики западной культуры и араб-мусульманской культуры, характеристики, именно делающие эти культуры некими такими целостностями. С его точки зрения, европейская культура – это культура дискурсивно-имагинативного типа, то есть культура, которая идет от дискурса, от речи, от теории к воображению, то есть культура, двигающаяся от теоретического осмысления к воображению, к всяким образом. И поэтому она проспективна, то есть она себя прокидывает вперед, она обращена в будущее, она строит свое будущее. А арабо-мусульманскую культуру он характеризует наоборот, как имагинативно-дискурсивный тип, то есть тот, который идет от воображения к его осмыслению в дискурсе, к его теоретическому осмыслению. И, соответственно, арабо-мусульманская культура у него предстает как зеркальная противоположность западной культуры. Интересно, что и книга называется «Зеркало ислама», и эти две культуры фактически являются зеркальными отражениями друг друга. Ну вот, с моей точки зрения, вот эти два подхода, они представляют сегодня большинство исследований, которые ведутся в области арабистики и исламоведения, если исследователь пытается вписать свой предмет в более широкий контекст. Ну и, наконец, третий подход, который мои коллеги, которые работают вместе со мной, и я, вот развиваем, и который мы называем логико-смысловым подходом. Естественно, я не буду, значит, в этом докладе, в небольшом докладе говорить о сущности этого подхода. Этот подход, в общем, имеет, ну, свою достаточно подробно разработанную и методику исследования, аппарат и так далее, и примеры применения, и при желании со всем этим можно познакомиться. Но кратко, если говорить, то суть его состоит в следующем. То культура рассматривается как, если хотите, смыслофиксирующий феномен, как нечто, как осмысленность, да? Иначе говоря, мы подходим к культуре, задавая вопрос, что это значит, каков смысл этого, как этот смысл сделан, по какой методике он сделан. Ну вот смотрите, если мы берем книгу, вот, значит, и спрашиваем, а что в этой книге сказано? В ответ на такой вопрос, скажем, литературный критик или исследователь там, произведений Ибн Сины начнет рассказывать нам, что же там сказано. Вопрос в том, на основании чего этот человек, который нам рассказывает, что же сказано в тексте, строит свой ответ. По какой методике он, может ли он указать основание, на котором он вычитывает тот или иной смысл из текста. Вот это является центральным вопросом для данного подхода. По какой методике, по каким механизмам смысл вкладывается и изымается из текста. Иначе говоря, существуют ли по текстам, извините, по текстам я понимаю, конечно, не только, так сказать, вербальный текст, но и в более широком таком ключе текст. То есть любой смыслофиксирующий феномен культуры, включая визуальное искусство, скажем. Вот есть такие механизмы или нет, это первый вопрос. И если они есть, то как их схватить и как их описать? И одинаковые они или разные они в разных культурах? Ну, значит, в оставшееся время я очень кратко скажу о том, чем отличается этот подход от цивилизационного и от традиционного такого универсалистского подхода. Значит, отличие от цивилизационного подхода. Те, кто практикует цивилизационный подход, всегда берут нечто содержательно определенное для того, чтобы характеризовать культуру или цивилизацию. Для Данилевского, скажем, ну, предположим, когда Данилевский говорил о том, что создает особое культурное лицо, предположим, древних греков, он говорил изобразительное искусство, в котором они достигли высот, которых не достиг никто, и так далее. У Шпенглера это морфология культуры, но в любом случае, о чем бы мы ни говорили, какой бы пример цивилизационного подхода мы ни брали, это всегда будет содержательно зафиксированные характеристики культуры. Но ведь, как мы знаем, культура движется, культура развивается. И вот современная греческая культура, она подпадает под определение Данилевского или нет? Вот если она теряет вот эту свою содержательную характеристику, понимаете? То есть динамика культуры, она плохо описывается таким подходом, им, может быть, схватывается статика. А в отличие от этого, логико-смысловой подход говорит только о принципе построения содержания, но не о самом содержании. То есть он говорит о механизме формирования осмысленности или смысла, но не о том, какое именно, какое конкретное содержание вкладывается там, в ту или иную культуру. Поэтому, кстати говоря, его нельзя рассматривать как пример эссенциалистского подхода, то есть подхода, который находит некую там фиксированную, как сейчас говорят, примордиальную сущность культуры, некую вечную якобы сущность культуры, и ее реифицирует, то есть превращает в некую вещь, которая вечно существует. В чем отличие от традиционного универсалистского подхода? Дело в том, что вот с моей точки зрения, с точки зрения тех моих коллег, которые разделяют мой взгляд, разные культуры различаются как различные типы смыслополагания, как различные типы образования смысла, как различные наборы механизмов, которые делают смысл. Так? Вот эта общая формула, она имеет и свое конкретное, так сказать, выход на, ну, скажем, на уровень терминологии, в том числе и арабской терминологии. Так вот, эти разные типы формирования смысла, они все присутствуют в сознании любого человека. То есть, иначе говоря, но если мы говорим о культуре, о целостной культуре, вот то, о чем сегодня говорил профессор Аль-Джанаби, говоря о мегакультурах, там, о индийской или китайской, или западной, или арабском, араб-мусульманской, то в них, вот в этих вот, в его терминологии мегакультурах, на первый план выходит тот или иной тип смыслополагания. А остальные оттесняются на периферию, но не исчезают совсем. Но при этом все они, как чистые типы, то есть как чистые теории, могут быть обнаружены во внутреннем опыте любого человека. То есть в этом смысле, так сказать, логико-смысловой подход не отрицает универсализм вовсе. Речь идет не о том, что культура – это некие закрытые, непроницаемые друг для друга типы, а речь идет о том, что это, значит, феномены, которые характеризуются тем, что они дают преимущественное развитие тому или иному типу смыслополагания, который все мы обнаруживаем, можем обнаружить в своем внутреннем опыте. Ну, я, пожалуй, на этом закончу, поскольку 20 минут истекло, и благодарю за внимание.
Спасибо, Андрей Вадимович. Я предполагаю, что вопросы будут. Пожалуйста, Евгений Антонович.
Так, Андрей Вадимович, вы очень насыщенный доклад сделали, и я считаю, что его надо обсудить на метод-семинаре в секторе. А здесь я просто, у меня сразу же возникают вопросы, которые я хотела бы здесь вам задать. Ну, во-первых, что такое вот в связи с универсалистским и цивилизационным прочтением культуры, так? Вот что такое ислам, так? Вот взгляд на ислам – это универсалистский или цивилизационный? Внутри ислама, если будет суннит рассуждать об исламе и шиит рассуждать об исламе, это какие взгляды? Цивилизационные уже деление ислама внутри на разные цивилизации или же это универсалистские взгляды? Вот мне непонятно. Потом еще второй вопрос насчет вот этого опять. Вы говорите, что примером цивилизационного подхода является вот книга Игнатенко, очень хорошая книга «Зеркало», так? Но ведь концепция зеркала – это концепция, которая характеризует главным образом суфизм, а не вообще исламскую культуру. Так опять, какое вот это место занимает в этих вот… Теперь опять вы говорите, вот это самое, трактовать можно вот такую-то культуру, как мы ее трактуем. А вот что такое комментарии, так? Вот взгляд, комментарии Аль-Фараби на Аристотеля или комментарии Ибн Рушда на Аристотеля того же. Они что, искажают или нет? Или все-таки правильно перелагают? Вот у меня очень много, я говорю, таких вот вопросов, которые…
Спасибо. Ну, что касается универсалистского или цивилизационного подхода, то это ведь подходы исследователей. Значит, если суннит или шиит внутри ислама, рассказывать нам об исламе. Они могут быть как универсалистами, так и представителями цивилизационного подхода, или вообще не быть учеными, а быть идеологами и не быть представителями ни одного из этих двух подходов, а излагать некую другую точку зрения. Если речь идет о выражении доктринальной точки зрения, то, что называется акида, то, как правило, она, конечно, универсалистская, как правило, поскольку религиозная доктрина в трех авраамических в двух, по крайней мере, на христианстве и исламе, она строится, конечно, как универсалистская. И, может быть, и корни универсализма европейской науки, они в конечном счете имеют и это обоснование. Не единственное, конечно, но в том числе и это. Вот. Так что это разные вещи. Подход исследовательский и подход представителя данной культуры. Что касается зеркала, то зеркало вообще-то, конечно, оно в суфизме имеет важное, так сказать, значение, но не с суфизма же история зеркала началась и в исламе. Действительно, у Игнатенко, в общем, он, понимаете, ну, он увлечен темой зеркала, и он очень интересно эту тему рассказывает, и он ее связывает как раз со своей трактовкой имагинативности. У него же зеркало не просто так сюда привязано. Ему важно показать, что в понимании зеркала, зеркальности, что такое зеркало и отражение, в исламской культуре проявлялось то, что он называет вот приоритетом имагинативности. Это его точка зрения. Вот, поэтому ему нужно зеркало для этого. Вот, и, но получается вот такая интересная, так сказать, это зеркальная игра с этим зеркалом. Комментарий Аль-Фараби на Аристотеля, значит, правильно или неправильно. Понимаете, я же вам говорю, что, значит, с моей точки зрения, культуры не являются такими, как бы сказать, герметически закрытыми такими шариками, целостностями, так что в одной культуре не может оказаться человек, там, понимающий другой культуры или принадлежащий другой культуре по своему менталитету. Да ради бога, сколько угодно, потому что любая культура сидит потенциально в нашем голове как способ образование смысла, но та или иная выходит на первый план вот в конкретной вашей деятельности, поэтому совершенно ничто не мешает Аль-Фараби, будучи, значит, если он мусульманин, если он живет в арабо-мусульманской культуре, совершенно ничто не мешает ему адекватно трактовать Аристотеля. Или не совсем адекватно, пожалуйста. То есть здесь нет никакого противоречия тому, что я говорил с моей точки зрения. Вот если бы я был представителем такого жесткого цивилизационного подхода, который действительно герметически закупоривает культуру, тогда ваш вопрос был бы, так сказать, разрушительным для этой позиции. А так он таковым не является.
Вот Наталья Ильинична. Наталья Ильинична, пожалуйста.
Я уже второй раз слышу про иллюстративность позиции Шимель. Я хочу возразить. Анна-Мари Шимель относилась к тем ученым, которых мусульмане называли благодетелями своей культуры. Она обладала не только огромным арсеналом знаний, работая без компьютера и практически никогда не ошибаясь, потому что в ее время еще не было компьютера. Я ее спросила, я была с ней знакома, и спросила ее, как вы работаете, потому что там, она показала на свою голову, все было в голове. И Анна-Мария Шимель потрясающе чувствовала культуру, о которой она писала. Поэтому мне кажется, что, во всяком случае, для тех ее произведений, которые я читала, характеристика, вот, так сказать, как разрозненность и иллюстративность совершенно несправедлива. У нее всегда есть генеральная идея, и в ее трудах эта культура предстает как целое, а не как иллюстрация к каким-то отдельным концепциям. И я еще хотела сказать про вот эту триаду, о которой вы говорили. Я действительно по некоторой такой иронии судьбы вот сейчас работаю с текстом Читтика «Division of Islam». И там как раз у него вот и есть вот эта триада «Калам», действительно, философия и суфизм. Но Читтик тоже сумел найти подход к интерпретации этих вещей так, чтобы они дополняли друг друга как характеристика вот определенной области мусульманской культуры. Вот мне кажется, в этом его удача, а не в том, что он следовал какой-то, так сказать, ну вот триаде там или там, оппозициям каким-то или чему-то. Просто это три вещи, без, которые одна без другой вот для определенного периода не существует. Спасибо.
Ну, собственно, это не вопрос, но я попробую проинтерпретировать как вопрос. Значит, когда я говорил об Анне-Марии Шимель, я сказал, что это выдающая исследовательница, и то, что я о ней говорил, вовсе не предполагало ее какую-то заниженную оценку. Я прошу прощения, если это так прозвучало. Но, понимаете, это же ведь две разные вещи. Чувствовать культуру и обладать теоретическим аппаратом и методикой изложения этого чувствования. Это две разные вещи. Таким аппаратом, который бы дал сплошную интерпретацию. Понимаете, вот это разные вещи. Когда я говорил о частичности и пестроте, я имел в виду, что сам подход является таким, что берется не сплошной феномен, но вот, скажем, берется текст от начала до конца и показывается его строение от начала до конца. Все логические ходы, все переходы, все нюансы, понимаете, так, что не остается ни одной дырки, так сказать, да? Это один подход, это то, что является сплошной интерпретацией, когда...
Это божественный текст. На земле такого, по-моему, не бывает.
Нет, я не знаю, что такое божественный текст. Вот. Действительно, на земле такого не бывает, наверное, божественного текста. Но поэтому, именно поэтому я говорю и не о божественном тексте, а я говорю о том тексте, который может создавать исследователь. Вот. Поэтому я, не вижу, в чем тут какое-то ущемление того или иного исследователя, который, значит, следует той или иной методологии. А то, что вы сказали о Читике, правильно, так вы как раз и подтвердили то, о чем я говорю. То есть удача не в том, что он следует этой триаде, этой схеме. Точно так же, как у Анны Марии Шимель, удача может быть не в том, что она следует этому подходу и этим схемам. Ее удача в том, что она, как вы говорите, чувствует культуру, и вы это чувство не улавливаете сквозь это, понимаете? То есть то, что вы говорите, не противоречит тому, что я говорю, мы говорим о разных вещах. А Читик великий, с моей точки зрения, самый выдающийся сейчас исследователь Ибн Араби, но он сознательно дистанцируется от всякой философии, от всякого, так сказать, теоретизирования. Если ему нужно, если это необходимо, он берет просто готовые схемы. Но он всегда оговаривается, что он их берет, что это не его произведение, так сказать, то есть это произведено не им, не ему они принадлежат, он их просто использует. А то, что сквозь эти схемы, значит, просвечивает его глубочайшие эрудиции чувствования, это другой вопрос, понимаете? Но это два разных вопроса. Спасибо.
А уже все, наверное. Я боюсь, что полчаса прошло, и мы не имеем возможности для дополнительных вопросов. Я предоставил. Хорошо, пожалуйста. Ну, будьте коротки.
Зеркало как специфического понятия для суфизма. Я человек, живущий как бы in the scriptural tradition. Мне всегда не хватает в начале рассуждения текста, поэтому я сразу стал искать текст. Аллах – свет небес и земли, его свет в душе верующего подобен нише, в которой светильник. Светильник заключен в стекле, а стекло подобно жемчужной звене и так далее. Это знаменитый аят из суры «Ан-Нур», который означает, что образ света общий для всей мусульманской традиции. Суфизм здесь никакой специфики в этом отношении не имеет. Может быть, эксплуатирует немножечко чаще и больше. Вот просто маленькая ремарка. Спасибо.
Саолдорит. Вот фан хеликоток.
У меня вопрос только я насколько понял вас или нет, но я хотел, у меня короткий вопрос. Я понимаю так, что работа над текстом или в какой-то конкретной личности не надо придерживаться в рамках только одного человека. И нужно работать с точки зрения смысла. Это еще необходимо все, значит, исторические моменты, которые есть вот в этом тексте, но корень, какой-то текст имеет корень на другой тексте, который написан до него. Может быть, что текст написан как бы до 2-3, значит, века назад, что появился какой-то термин, какая-то тема, которая появилась до времени другого этого человека, и этот человек его интерпретирует и развивает. Значит, вот этот человек, который работал вот над этой терминой, он развивал его или нет? Поэтому необходимо, что все-таки провести некое историческое исследование, что понять, он делает новое какое-то исследование или какое-то смысловое новое делает вот в этом своем исследовании. И поэтому я хочу сказать, рядом с технической работой для понимания понятия какого-то термина, необходимо обратиться к многим корням. Может, имеет корень какой-то религиозной, значит, терминологии, какой-то философской традиции, какой-то гностической, значит, традиции. Может, этот человек в каком-то месте развивает его, поднимает его. Если так, то мы можем рядом с этим человеком понимать и другие смыслы. Но этот третий подход, который вы сказал, третий, значит, вот подход, она тоже имеется в виду для исследования этого личности человека или нет?
Спасибо, я очень коротко отвечу. Значит, вот я понял ваш вопрос. Дело в том, что то, о чем я говорил, как о логико-смысловом подходе, совершенно не отменяет традиционные методы анализа, вот, о которых вы сказали. Наоборот, это может строиться только на них. Только на их основе можно проводить тот подход, о котором я говорил, на основе тщательного филологического, исторического анализа текста. Только, значит, просмотрев и предложив все традиционные интерпретации, можно переходить к той интерпретации смысла через механизм его построения, о котором я говорил. Спасибо.
Спасибо, Андрей Вадимович.